Добрый день, господа, это Юлия Латынина, это Станислав Белковский, дежурный по эпохе, сегодня в четверг, а не во вторник. Стас, привет.
Привет, Юля. Всем доброго четверга. Как говорит старый еврейский анекдот, у всех вторник, у нас четверг.
Не забывайте подписываться на наш канал, не забывайте делиться ссылками, ставить лайки, задавать вопросы. Напоминаю, что моя книга «Сотворение Бога» тоже есть в ссылке в описании, где ее купить. А свой канал Стас, как всегда, отрекламировать сам.
У нас больших новостей нет, кроме того, что продолжается регулярный выпуск нашего ежедневного психотерапевтического шоу «Доброй ночи, малыши», который выходит, как правило, в 9 вечера по Москве, но если мы не успеваем из-за там, разговоров Путина и Трампа и так далее, то в 10 вечера по Москве, поэтому прошу любить и жаловать и подписываться на канал «Белковский».
Я, конечно, понимаю, что все ждут о нас с начала разговора Путина и Трампа и Зеленского, но по своим собственным соображениям станет ясно, каким. Я хочу тебя спросить о немножко другой истории, которая, мне кажется, вот прямо реально более важной. Я имею в виду то, что Израиль снова начал операцию в секторе Газа, и на этот раз, как бы тебе сказать, вот те леваки, которые раньше нам кричали: «Ой, какой ужас, какой позор, немедленно остановитесь!» У них, видимо, свои собственные проблемы, у них USAID выключили. И они на этот раз не обращают на это внимания.
Ну, я просто
Обратите.
знаю, кто имеется под леваками. Это кто?
CNN,
Ну,
BBC и
нет,
прочее хозяйство.
я, надо сказать, что не так слежу за CNN и BBC. Также я не знаю, можно ли их считать леваками. BBC я специально посмотрел последние 2 дня, что они рассказывают про это. Ничего страшного я не обнаружил там. Никакой антиизраильской позиции.
В том-то и дело. А раньше что мы слышали? Мы
Больше.
слышали, что кровавая израильская военщина уничтожает палестинских детей. Все, я умолкаю, передаю тебе.
Я не медиа-аналитик, как всем известно, поэтому я не готов говорить, что изменилось в редакционной политике BBC. Вряд ли там от USAID что-то зависело. Это же британская телерадиовещательная корпорация, финансируется британскими налогоплательщиками. Если смотреть на это не через призму BBC, CNN и так далее, а через то, что там происходит на самом деле, то мы видим, что я вижу, что, во-первых, не в последнюю очередь это диктуется внутриполитическими соображениями в Израиле. Потому что отношения Трампа и Дональда Трампа и Биби Нетаньяху только на первый взгляд кажутся безоблачными. Они не так просты. То есть ясно, что поскольку сама стилистика взаимоотношений кого бы, чьих бы то ни было взаимодействий с Трампом должна предполагать максимальное поклонение кумиру, то, естественно, Биби Нетаньяху будет всячески подчеркивать, что соответственно, во имя Трампа милостивого, милосердного, с этого будет начинаться любой текст. И не только его, но и во всем мире. Но на самом деле, во-первых, Биби был травмирован и фрустрирован, и не только Биби, а, скажем так, значительная часть израильской элиты, не обязательно лояльная Биби, тем, что США вели прямые переговоры с Хамасом через Катар, минуя, не вовлекая в них Израиль. Это я сейчас не даю никаких ни политических, ни моральных оценок этому, я только констатирую факт. Вполне возможно, США так и должны были делать, чтобы вызволить своих заложников. И если соучастие Израиля в этих переговорах мешало успеху вызволения американских заложников, то, вероятно, этот ход был оправдан. Контраргумент на это, антитезис, состоит в том, что исключение из Израиля переговоров, естественно, развязывает руки Хамасу и Катару, как одному из его многолетних спонсоров. На это дело наложился Катаргейт, который сейчас нарастает в Израиле, потому что в результате пертурбаций в службе контрразведки Израиля общей безопасности, Шабак, она же Шинбет, да, были, наконец, обнародованы материалы о том, как Израиль стимулировал Хамас на протяжении ряда лет, в частности, правительство Биби Нетаньяху с помощью катарских денег, и как эти катарские деньги проникли даже непосредственно в аппарат премьера. Понятно, что для Израиля эта тема очень чувствительная, и несмотря на всеобщую усталость от скандалов и несмотря на то, что коррупционные скандалы на фоне проблем безопасности воспринимаются уже не так остро, все равно это значит, на хромой козе объехать не удастся. С этим придется как-то соотноситься. Вот, видимо, завтра глава Шабака Ронен Бар будет уволен правительством, но не прямо день в день, а с 20 апреля. И за этот месяц еще, так сказать, многое произойдет. То есть нарастает конфликт между, грубо говоря, премьер-министром и силовиками в самом широком смысле. Не только Шабаком. В этой ситуации решение возобновить войну с Хамасом было просто неизбежным с внутриполитической точки зрения, поскольку оно было единственным решением, устраивающим все силы, входящие в правящую израильскую коалицию и цементирующие ее. Это и случилось. Коалиция зацементировалась. В нее вернулся Итамар Бен-Гвир, министр внутренней безопасности, вернулся на свою собственную должность. А религиозные партии, которые входят в коалицию, согласились проголосовать за бюджет, несмотря на то, что он их не устраивает, и несмотря на то, что до сих пор не принят закон, освобождающий учащихся ешив от службы в армии. Рассмотрение, этот закон даже не внесен, он будет рассматриваться теперь летом. И вопреки собственным угрозам покинуть правительство, если закон не будет немедленно принят, ну, не часть религиозных партий это угрожало, не все. В основном министр строительства Ицхак Гольдкнопф и связанная с ним политическая сила. Сефардская партия ШАС, она всегда, так сказать, как коммунистическая партия Советского Союза, ко всему подходит диалектически. Если что-то соответствует ее материальным интересам, она остается в любом составе любого правительства. Собственно, с этого начиналась ее политическая судьба, когда она, будучи ультраправой партией, согласилась превосходно войти в довольно-таки левый кабинет Ицхака Рабина в 1992 году, что привело к ее внутреннему расколу, но заложило традицию этой партии, существующей по сей день, блокироваться кем угодно, если это отвечает определенным экономическим интересам самой партии, ее актива и сефардского электората. Вот поэтому в этой ситуации да, подобное решение было совершенно неизбежным. То есть нужно было как-то действовать, чтобы найти вектор, преодолевающий вот эту остроту всех проблем, только что мной перечисленных. Поэтому я бы сказал, что здесь отношения Израиля и США имели значение, но второстепенное.
Это замечательный анализ, но я бы хотела сосредоточиться на совершенно масштабных вещах. Мне кажется, что все-таки вот такой тотальный поворот в мировой политике не совсем правильно будет сводить просто вот к разборкам
Нет, тотальный
внутриизраильских
поворот мировой
коалиций.
политики, конечно, но мы же говорили сейчас только о возобновлении войны с Хамасом, который, кстати, может в любой момент восстановиться, да, то есть это не факт, что это долгосрочный тренд, а поворот в глобальной политике – это другое дело.
Так вот, я как раз о повороте в глобальной политике. Я, если можно, скажу две вещи, которые я вижу. Первое. Я вижу, что, похоже, готовится раздел Сирии. И есть возможность, что, грубо говоря, за Турцией признают реально одну часть Сирии, за Израилем признают некоторое количество другой, может быть, там России. Ну, естественно, тут уж, конечно, речь не идет о признании, но удастся урвать свои базы, с чем по всему и Трамп, и Израиль согласны, потому что Россия будет хоть как-то защищать алавитов, которые иначе режут. И одновременно вот то, что нам всегда говорили представители правящего мирового социнтерна, что нельзя трогать существующие границы и существующее положение, и вот если Газа, а не жители и жертвы, то мы навеки продолжим их снабжать деньгами. Аминь. И вы не смеете разрушать эту конструкцию. Я вижу, что расселение Газы является вполне реальным. Более того, я обращаю внимание наших слушателей, что пока все ждали, вообще-то Израиль прорепетировал это дело на примере Иудеи и Самарии, где очень много навели порядка, где вычистили клоповник в Шхеме. И сейчас Израиль снова вошел на линию Нецарим. Сейчас Израиль будет зачищать особенно север Газы. И ходят слухи, что там вот Сомалиленд примет какую-то часть жителей Газы. То есть, возможно, это будет действительно расселено, и, возможно, это действительно будет вот та самая фантастическая, ну, в дальней перспективе, победа Трампа, которую он обещал. И изменение самого подхода к миру, потому что нам всегда говорили, это невозможно, мировая бюрократия. Вот если это выросло, мы должны только этому сострадать и молиться. И вдруг приходит Трамп, пришел из них и всех прогнал.
Ну, во-первых, Трамп никого не прогнал. Это, так сказать, во-первых, социнтерн здесь совершенно ни при чем, потому что это принципы, которые складывались на протяжении десятилетий. И, так сказать, у власти в это время находились правители самых разных направлений. Вообще, я не сторонник того, чтобы, хотя я вообще считаю, что левых и правых в старом понимании уже давно не существует, но даже если абстрагироваться от этого и рассуждать в категориях левых и правых вчерашнего дня, да, то мне кажется, что сейчас упор не на то, что, там, сказать, леваки что-то наворочили, это любимая фишка Трампа на тему, так сказать, того, что просто, ну, как правильно учили нас классики пропаганды во главе с Йозефом Геббельсом, враг должен быть только один. Их не может быть двое, да? Если во всем виноваты, их не может быть больше одного. Если во всем виноваты евреи, то они должны быть виноваты во всем. Абсолютно. Если что-то сделали не евреи, то значит эти не евреи сделали так или иначе в конечном счете по поручению в интересах евреев. Поэтому о том, что сказать, и глубинное государство почему-то стало левым, хотя всю жизнь мы знали о том, что если оно существует, скажем так, то оно не левое и не правое. В этом, собственно, его главный актив и достоинство. Да, это некая самодавляющая сила, которая не подлежит идеологическому разделению. Она обслуживает интересы бюрократического класса. Да? Миропорядок, что есть Трамп? Сам по себе Трамп не так важен, произнесу это кощунственный тезис. Трамп, это, так сказать, я говорю, что нужно отделить Трампа физическое лицо от Трампа исторического феномена. Трамп как физическое лицо еще всем очень сильно надоест, в том числе своим нынешним соратникам и сторонникам, поскольку, как не раз мне приходилось говорить, гипертрофированный мужской эго – это большая деструктивная сила мировой политики и истории. А Трамп как исторический феномен должен был подвести черту под американо-центричным миром. Этот миропорядок начал распадаться не при Трампе, а раньше. И в этом смысле Владимир Владимирович Путин, как человек интуитивно очень одаренный, это почувствовал давно и начал свою войну 2014 года, именно исходя из того, как мы теперь понимаем. Ну, то есть всегда было понятно, что он начал мировую войну с целью обрушения американо-центричного миропорядка. Но, возвращаясь здесь к своим давним изысканиям на эту тему, оформленным в программной статье Путина довольно нервно от марта 2016 года, где я с точки зрения психоанализа пытался оценить, насколько разрушение миропорядка вообще является основным механизмом возвышения Путина. И пришел к выводу тогда в марте 2016 года, что так оно и есть, что Путин на бессознательном уровне или инстинктивно, если этот термин кого-то больше устраивает, всегда тяготел, будучи слугой миропорядка формально, по должности, и даже слугой миропорядка на сознательном уровне. На бессознательном уровне всегда должен был обрушить, поучаствовать в обрушении миропорядка, поскольку ему это приносило огромные блага. Разрушение Советского Союза сделало его из силового бюрократа очень среднего звена и уровня, мягко говоря, влиятельным лицом в постсоветской России, вторым человеком в городе Санкт-Петербурге, а по некоторым вопросам и первым, и модератором бандитского Петербурга, что он пронес с собой до сегодняшнего дня, как важный системообразующий фактор его политической личности. Крушение самой системы власти в Санкт-Петербурге и политическая смерть Анатолия Александровича Собчака сделали Путина уже через 4 года после этого катастрофического события президентом Российской Федерации, что невозможно было себе представить в момент падения Собчака. И, наконец, почти безнадежная начавшаяся борьба с американо-центричным миропорядком почему-то привела к гибели американо-центричного миропорядка и очередному витку возвышения Владимира Владимировича Путина. Он, который сейчас выглядит в глобальном масштабе как большой победитель. Не так ли? Да? Другое дело, тут у меня есть отдельная лекция на тему диалектика победы и поражения, но сейчас я не буду на нее отвлекаться,
Ну почему?
чтобы не
Это
сбиться с
мы тогда вернемся к этому.
мысли и не потерять то, о чем мы говорим. Поэтому Трамп соответственно, в 2014 году уже было продемонстрировано, что миропорядок не работает. Почему была важна аннексия Крыма? Не потому, что Крым имеет какое-то геополитическое значение, никакого геополитического значения он не имеет, он находится в запертом Черном море, он имеет символическое, конечно, значение, особенно в контексте мифа острова Крыма имени Василия Павловича Аксенова и так далее, и так далее. И вообще в рамках стремления, бессознательного стремления русского человека к теплому морю, можно оценивать ценность Крыма, хотя здесь гораздо ценнее Константинополь, а не Крым, потому что именно Константинополь размыкает Россию к Средиземному морю, к чему русский человек всегда стремился. Но получить Константинополь не удастся, видимо, независимо от судьбы Эрдогана. Крым был, неважно, это могло случиться не в Крыму, а в любом другом месте. Это случилось в Крыму только потому, что подавляющее большинство населения Крыма, безусловно, поддерживало такой сценарий. И поэтому это было легко сделать. Путин же всегда делает то, что всегда идет путем наименьшего сопротивления. То, что легко сделать, то он и делает. Он не усложняет, не придумывает себе усложненных вариантов. Аннексия Крыма показала, что это можно сделать без согласия США. Ну, Евросоюз, понятно, но это бог с ним. Главное – США. То есть, тем самым было продемонстрировано, что американ-центричного мира уже нет. Да, потому что Россия, как государство, сформировавшееся в американо-центричном мире, это очень важно здесь вспомнить и подчеркнуть, что страна Российская Федерация возникла в июне 1990 года. Тогда же она не знала, что она преемник Советского Союза, Российской империи, Московского царства. Она возникла на руинах Советского Союза. И более того, уже после гибели биполярного мира зафиксировано 9 ноября 1989 года в момент падения Берлинской стены. То есть РФ, как и Украина, кстати, независимая, возникли уже в рамках американо-центричного мира и были участниками этого американо-центричного мира. И до поры до времени, а именно до 2014 года, никто и не ставил под сомнение эти основы основ. Ну, то есть без согласия США как глобального модератора никаких важных решений по переделу границ нельзя было принимать. Путин создал прецедент этого, и Америка это съела. Ничего не случилось. Никакого наказания Российской Федерации, даже санкционного, большого, не последовало. Были санкции, но они были достаточно мягкими и умеренными. Все равно болезненными, это тоже другой разговор, но не страшными. Итак, значит, соответственно, с этого момента эрозия американо-центричного мира начинается. Она идет и дальше, все расползается, расползается. И стало ясно, что этот американо-центричный мир должен прекратить свое существование, потому что его концепция была неправильно сформулирована и сформирована, точнее, сначала сформирована, а потом сформулирована. В самом начале его существования, на рубеже 80-х-90-х годов, здесь я, опять же, в приступе болезненного самоцитирования, призываю всех перечитать мою статью «Не стоит мир без праведника» в «Новой газете» от марта 2022 года, где об этом и говорилось. И вот, собственно, для того, чтобы завершить процесс роспуска американо-центричного мира, который также логичен, как роспуск Британской империи по итогам Второй мировой войны, появился Трамп. Он этот процесс успешно завершает. Потому что то, что Трамп предлагает современному миру, это предельная фрагментация. По принципу, прежде чем объединиться, надо решительно размежеваться, как говорил один из самых успешных политиков мировой истории Владимир Ильич Ленин. Это Трамп и делает. Вторая, как всегда, всегда в такой конструкции, вторая часть высказывания фактически означает, что, ну, то есть, прежде чем объединиться, надо решительно размежеваться, а после того, как мы решительно размежевались, можно снова объединяться, но уже на других принципах и основаниях, и исходя из признания того, что вот автор этой фразы, он самый крутой и есть. Кто это и сказал, он не стоит на одной доске со всеми остальными, и поэтому может отдельно договариваться с кем угодно, о чем угодно. Трамп, собственно, эту вот разрушительную миссию бога Шивы по отношению к американо-центричному миру и выполняет. Будет ли в этом смысле незыблемость границ? Ведь этот принцип существовал всегда, но недолго. После всякой большой войны, как правило, ее участники договаривались о том, что границы незыблемы. Потом проходил какой-то исторический период, как правило, не больше нескольких десятилетий, когда выяснялось, что нет, все-таки границы не незыблемы, потому что, так сказать, они устанавливались достаточно произвольным образом. Поэтому на протяжении нескольких тысячелетий человеческой истории эти границы постоянно менялись. Больше того, как мы теперь ретроспективно понимаем, изучая мировую историю, вообще говоря, государство не является эксклюзивной формой организации жизни человечества. Это европоцентричный взгляд на мир, который был навязан Европой в целому ряду регионов мира в процессе колонизации. Ну и, условно говоря, там всякие родоплеменные структуры Африки вполне возможно были бы гораздо более эффективными для поддержания там порядка, чем государства, которые сегодня в Африке существуют, и ни одно из которых, по большому счету, не жизнеспособно. А если, так сказать, само государство под вопросом, то тем больше под вопросом его границ. Это же относится и к Ближнему Востоку, где границы были нарезаны, значит, после Первой мировой войны в рамках известных пактов там с участием Великобритании и Франции, где они были достаточно условными и произвольными. И это же относится и к, ну вот я говорю, что там, значит, Крым, потом берем прецедент Карабах 2020 года, когда Азербайджан, ссылаясь на международное право и на то, что Карабах по этому праву принадлежит ему, просто берет и приводит фактически в соответствие с формальным. Ликвидирует там де-факто армянское государство и, значит, создает свое азербайджанское, армяне при этом выселяются, ну, в два приема в Армению. Или куда угодно. Да, и ни один мировой, ни один глобальный или региональный игрок не противодействует этому, даже риторически сильно не противодействует, не говоря уже о том, что не в состоянии противодействовать силовым путем. У меня здесь возникает действительно вот вопрос, а что же будет с Тайванем, который, ну, с юридической точки зрения является частью Китая? Кто и как будет защищать Тайвань? И есть ли достаточная мотивация его защищать? Или уже сейчас все жители Тайваня, которые не считают возможным жить при тоталитарном Китае, должны остров покидать. Может быть и так. Во всем случае, я совершенно не исключаю, что в 2027 году это вторжение случится. Об этом предупреждали нас давно, но во фрагментированном мире аргументов против этого очень много. Скажем так, этот проект еще запнулся в 2022-2023 годах, когда провалился РФ-ный блицкрик в Украине, что-то тоже возникли опасения, что не случится ли то же самое с Китаем на Тайване. Эти опасения существуют и сегодня. Если прислушаться к военным экспертам, они, так сказать, я не ставлю под сомнение их компетентность в своей профильной сфере, но как всякий специалист, военный эксперт подобен флюс, его полнота односторонняя, и поэтому он нередко не учитывает факторов, которые не имеют отношения, собственно, к соотношению военных сил, а тем не менее играют решающую роль в определении победителя в войне. Точно так же, как вот военные эксперты накануне 24 февраля 2022 года, многие считали, что войны не будет, поскольку сил РФ недостаточно для полномасштабной войны с Украиной. А потом выяснилось, что просто план другой был, да, поэтому для реализации того плана, который был, этих сил было вполне достаточно. Просто этот план тоже сломался и провалился, но если бы он не сломался и не провалился, а именно десант на Киев, захват и переворот внутренний в Киеве, то, так сказать, этих войск было бы вполне достаточно, чтобы просто сковать вооруженные силы Украины там на Донбассе, ну, так сказать, выиграть время. Вот и все, для чего российская группировка, в принципе, была нужна по этому стартовому изначальному плану, а не чтобы дойти до Киева сухопутным путем и его взять. Поэтому вот из этого хаоса будет образовываться какой-то новый космос. Да? Трамп играет здесь, безусловно, по принципу иронии истории, она же хитрость разума. Трамп является вот тем самым Шивой и разрушителем, который, значит, обозначает этот период. Он носитель нескольких очень, очень важных трендов. Ради бога. Именно такой человек и должен был быть. Так вот, лидер такого типа и должен был прийти, чтобы увенчать смену эпох. Чтобы показать, что не только нет американо-центричного мира в понимании 1789 года, но нет и эпохи просвещения, что является моей любимой темой. Да? Значит, она заканчивается. И Трамп, безусловно, идеальный политик для того, чтобы подводить черту под эпохой просвещения. Теперь, возвращаясь к Сирии, я не знаю, будет ли раздел Сирии. Сейчас посмотрим. Да? А во всем случае, на сегодняшний день вот новая власть Сирии пользуется однозначной поддержкой Турции, как мы знаем. Я, кстати, приношу извинения и Юлии Леонидовне Латыниной, и всей аудитории за то, что в прошлый раз, отвечая на вопрос, почему Евросоюз поддерживает новые власти в Дамаске, кстати, на этой неделе объявлено о выделении новых больших траншей этому режиму, я не назвал главную причину, а назвал только второстепенную. Хотя,
Отправить домой сирийцев.
конечно, конечно, беженцы, ну как, ведь это является оправданием того, что, сирийцев больше не будут принимать в Евросоюзе, вышлют тех, которые есть, в значительной степени, разумеется. И с этой темы слезть нельзя. Если режим в Дамаске плохой, то значит надо продолжать принимать сирийцев. На это категорически противоречит новейшим основам миграционной политики Евросоюза. И деваться Евросоюзу от этого действительно некуда. Поэтому можно лишь посочувствовать тому, что Евросоюз находится в такой тяжелой ситуации. Посмотрим сейчас, что будет в Турции. Эрдоган, как мы знаем, посадил своего ключевого оппонента, видимо, посчитав, что надо проводить президентские выборы досрочно и переизбираться, пока, скажем, его оппоненты на международной арене не сформировали против него существенную коалицию. Оппоненты – это Израиль и часть суннитских монархий Персидского залива, которые, в принципе, могут получить поддержку Трампа в этом проекте. Здесь тоже стоит вопрос о том, насколько Трамп будет и дальше поддерживать Биби Нетаньяху и не попытается ли он заменить его на Нафтали Беннета. Это мы, так сказать, узнаем в ближайшие месяцы. В каком направлении будет развиваться этот процесс, Биби, естественно, будет делать все возможное, чтобы остаться у власти, и надо отдать ему должное, за долгие годы у него это всегда блистательно получалось. Многое не получалось, но это, остаться у власти, у него получалось почти всегда. Посмотрим, получится ли на этот раз, независимо от позиции Трампа. Поэтому тут, что касается Трампсфера, то есть выселения палестинцев из Газы, насколько мы можем судить, есть все в конечном счете упирается в позицию основных партнеров Трампа в Персидском заливе, в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Если они с этим соглашаются и готовы финансировать этот проект, он будет. Если они не соглашаются и не готовы финансировать этот проект, то как минимум пока его не будет. Лига арабских государств формально одобрила египетский план восстановления Газы без выселения и без Трампсфера, но есть основания полагать, что Саудовская Аравия и ОАЭ как минимум не до конца поддерживают этот план и занимают половинчатую позицию, сидят на двух стульях. И сам Эли Лэнд уже заявил, что если его признают как государство, если ему будет обеспечено признание международного сообщества, то он примет палестинцев из Газы. То есть этот процесс, безусловно, движется, и от него отнюдь не снят с повестки дня. И если Трамп-сфер состоится, то тогда уж Трамп действительно может по всем трем параметрам считаться мессией, и ортодоксальные раввины со всей присущей провинциальностью вполне могут присвоить ему этот статус. Вот. Вот примерно так выглядит. То есть это то, что мы видим, это вполне естественный хаос. Смена эпох, перехода из одного мира в другой. Но это еще не новый порядок имени Трампа, это пока хаос. А этот новый порядок будет складываться еще довольно долго. И вовсе не факт, что из тех элементов, которые формируются от разрушения старого мира сегодня, поскольку мы прекрасно знаем, как вообще проходит смена эпох вообще. Она же проходит с помощью диалектического синтеза. Да? То есть приходит революция. Революция все разрушает. Потом наступает частичная реставрация. Но эта частичная реставрация никогда не является полной. Возвращается не старый порядок, а новый порядок с элементами старого на новом витке диалектической спирали. Вот что-то такое нас ожидает в ближайшие годы или как минимум десятилетия. Как максимум десятилетие.
Ну, на фоне этого меняющегося миропорядка, собственно, поэтому я и задавала вопрос про Израиль, Сирию и Газу, что ты скажешь о близящемся, ну или не близящемся, финале российско-украинской войны и переговорах Трампа и Путина?
Это не одно и то же. Потому что переговоры Трампа и Путина и будущий их пакт Трапут, о котором, опять же, я писал статью в начале декабря прошлого года в «Новой газете», он несколько шире, чем украинский вопрос. Я бы даже сказал, значительно шире. И поэтому нельзя рассматривать это вне вот этого понимания. То есть переговоры Трампа и Путина отнюдь не сводятся к судьбе Украины. Более того, для Трампа вообще тема Украины второстепенной и периферийной, она его раздражает еще и потому, что она приносила ему много эмоционального негатива в прошлом. А как всякая демонстративная личность, Трамп на это реагирует. Он не может абстрагироваться от, так сказать, каких-то былых обид, неприятностей, ссор. Да, и то, что с Украиной у него были связаны в прошлом неприятности, да, потому что он не смог заставить Украину поддержать его в борьбе с семейством Байденов. Зато, наоборот, чуть было не влип в импичмент из-за, так сказать, его коммуникации с Зеленским тогда. Это все заставляет его, в общем, Украину где-то задвигать. Но задвигать он его полностью не может, естественно, поскольку это А, он обещал прекратить большую войну в Европе, и он должен ее прекращать. Поскольку, как мы знаем, главная цель Трампа – это стать самым великим в мировой истории. Значит, если что-то отвечает этой цели, то оно должно реализовываться. Неважно, это война, мир, так сказать, это может быть в одном месте мир, в другом война. То есть Трамп не является ни миротворцем, ни войнотворцем в чистом виде. Это ситуативно. Что же касается Путина, то он готов, безусловно, подыграть Трампу во всем, что касается присвоения последнему статуса «Greatest of all times», Гёте. Но что было нужно Путину изначально от Америки с 2000 года, когда он стал президентом Российской Федерации, что ему остается нужно и по сей день, несмотря на то, что мир кардинально изменился. Тот мир был американоцентричным, нынешний уже нет практически. в том числе и благодаря усилиям Путина, но здесь, скорее говоря, Путин правильно въехал в историческую колею, нежели создал он какие-то необратимые процессы. Чтобы стать создателем таких процессов, у Путина не хватило бы энергии, а вот чтобы подключиться к ним, вполне хватило. Ему нужны гарантии безопасности и легитимности. И то, и другое, думаю, он от Трампа легко получает. Да, безопасность – это гарантия того, что НАТО не будет расширяться дальше, что Америка, так сказать, совершенно не собирается на Россию нападать и расчленять ее, как она никогда не собиралась, но это надо как-то подтвердить. Ну и легитимность состоит в том, что в этом фрагментированном мире больше ни один режим не указывает пальцем на другой как нелегитимный. Да, сколько государств есть, столько и есть субъектов, которые легитимность свою определяют сами. Поэтому больше никто не оценивает, хороший Путин правитель или плохой, правильный в РФ выбор или неправильный, а если они вообще, это вообще никого не волнует. Так сказать. Ну, они, конечно, всегда будут, но это с внутренней путинской точки зрения, потому что выбор – это часть ритуала власти, а Путин, как всякий консерватор-индуктивист, очень трепетно относится к ритуалам. Они должны соблюдаться, независимо от того, что их содержание может совершенно не соответствовать их изначальным задачам и форме. Так что, во всяком случае, уже несколько представителей администрации Трампа, говоря о телефонном разговоре, только что состоявшемся, упомянули, что это был разговор двух великих лидеров. Ну, представить себе, чтобы какой бы то ни было, президент США, республиканский или демократический, или до сегодняшнего дня, сказал, что Путин великий лидер, невозможно. Это уже огромный прорыв в том направлении, на которое Путину было нужно изначально. То есть он прижался к американской любящей груди. Он именно поэтому так агрессивно и безоглядно поддерживает антиевропейскую риторику, которую он избегал еще несколько месяцев назад, потому что он считает, что это соответствует представлениям о предмете Трампа, и значит, он должен говорить языком Трампа. То есть ему нужен альянс США. Кстати, на этой неделе было важное, или может на прошлой, в конце прошлой, на днях важное интервью Ангелы Меркель в газете Berliner Zeitung. Там много воды, но там два интересных пункта, на которые стоит обратить внимание. Первый пункт – это Меркель сказал, что Путин всегда хотел именно легитимации со стороны США и, так сказать, к Евросоюзу относился в этом смысле функционально и операционально, то есть как к рычагу давления, но не как к субъекту, с которым надо договариваться. Второе, еще более для меня лично важное, как человеку, весьма интересующемуся этой темой, для меня это больная тема, это COVID-19 и антиковидный карантин. Меркель, пусть осторожно и извилисто, но признала, что этот антиковидный карантин сыграл свою роль в начале, в том, что стал катализатором спецоперации Z, потому что 2 года изоляции привели к тому, что лидеры перестали общаться между собой и усугубили бункеризацию Путина, а тем самым и СВО Z. Я не могу не согласиться с Ангелой Меркель, но не согласен с ней в том, что это было решающим фактором. Нет, конечно. Это не было совершенно, вернее, не так, что это было важным фактором, сама по себе бункеризация Путина, она была второстепенным фактором. Но карантин действительно очень сильно способствовал тому, что произошло с 24 февраля 2022 года, потому что, на мой взгляд, что показал антиковидный карантин? Он показал, что просвещенный Запад, коллективный Запад, на любую серьезную угрозу будет реагировать методом изоляции, она же самоизоляция. Чего Путин добивался всю жизнь. То есть методом фрагментации, иными словами, деколлективизации этого коллективного Запада. Второе, что показал антиковидный карантин, что среднестатистический гражданин свободного мира совершенно не собирается больше бороться за свободу. Что вот возникла угроза, то есть он воспринимает свободу как должное, как наследие предков, но не более того. И как только возникла угроза COVID-19, неизученная никем, опасность которой, как мы теперь понимаем, ретроспективно была сильно преувеличена, тут всемирный гражданин свободного мира немедленно отказался от всех своих свобод, за которые его предки проливали кровь столетиями, и монархи гибли на плахах в результате этой борьбы, в процессе этой борьбы точнее. Да, значит, оказалось, что свобода совести, господи, совести тоже, но в наименьшей степени, а свобода перемещения, слова, собраний, волеизъявления, все это было немедленно отменено под предлогом наступающей эпидемии, и никто не возразил против этого. Тогда рассуждает агрессивный автократ системы Владимир Ильич Путин. Не обязательно Путин лично, а правитель такого типа. Если же перед средним западным человеком станет угроза войны, особенно ядерной, он что, будет бороться, что ли? Воевать пойдет? Нет, никогда в жизни не пойдет. Если он ковида так испугался, а это вообще непонятно что-то, то и люди на полном серьезе, значит, надели на себя маски, которые, как потом было доказано, были вредны. То есть, с самого начала было ясно, что они вредны, но доказано официально было, к сожалению, значительно позже. Да? Сказать, перестал летать, ездить, ходить и вообще стал жить под лозунгом, что главное не заболеть ковидом. То есть, можно умереть от чего угодно, только бы ковидом не заболеть. Да? То есть, мы с вами, была парализована система здравоохранения вся. Люди начали массово умирать от раков, инфарктов, инсультов, только потому, что не работала вся система медицинской помощи, была вся брошена на ковид. Да? Значит, вот только ковидом не заболеть. Потому что, когда возникнет угроза, я говорю, большой горячей войны, тут-то все разбегутся. Отчасти пусть накался прав. И в первом, и во втором случае. Не полностью, но тем не менее, все 3 года спецоперации Z, то есть большой войны в Европе, прошли под флагом того, что Запад очень хотел уклониться от прямого участия в ней. И самое главное, тем не менее, что удалось продать Владимиру Владимировичу Путину. Я вот рекомендую пересмотреть на канале Белковский или посмотреть впервые про такое видео «Что после войны?», оно годичной давности, от февраля 24 года, где это говорится уже. Что ему удалось продать? Ему удалось продать страх перед войной и тем самым милитаризацию Европы, что ему очень выгодно. Не надо воевать, если ведь сама логика того, как организованная преступная группировка управляет подкрышной территорией, строится именно на, во-первых, апелляции к двум человеческим инстинктам, страху и жадности, а во-вторых, на продаже этого страха. То есть на том, что это ОПГ боятся и поэтому ей платят. При этом, если ее перестают бояться и платить, то в 9 случаях из 10 она ничего сделать не может. Так сказать, ну что, она пойдет убивать коммерсанта, который ей не платит. Это а, рискованно, б, бессмысленно. Да, потому что она его убьет, и он все равно не будет ей платить, поскольку он уже мертв. А риски в связи с этим возникают весьма значительные. Поэтому пока есть страх, до этого бизнес ОПГ работает. И поэтому самое главное – продать страх. Путину это блистательно удалось. Мы видим, что, во-первых, 3 года все напролет боялись ядерной войны. Хотя я считаю, что это был 100-процентный, 146-процентный блеф с этой ядерной войной. Но блеф сработал. Он оказался успешным блефом. Да? Теперь, значит, все боятся сухопутного нашествия Владимира Ильича Путина на Европу. С тремя, как сказал Макрон 2 недели назад, Эммануэль Макрон, президент Франции, с 3 миллионами бойцов и 4 тысячами танков, на мой взгляд, нет ни того другого. Да. Даже в помине теоретически не 3 миллионов бойцов, ни 4 тысяч танков, а главное, у Путина нет ни малейшего желания вставить под ружье 3 миллиона недорогих россиян. Негативные последствия этого гораздо больше позитивных, особенно с точки зрения внутренней стабильности в РФ. Но теперь, во-первых, этот страх куплен. Европа вдруг поняла неожиданно, что она должна жить ради того, чтобы предотвратить будущую агрессию со стороны Москвы. Путин своего добился, он продал этот страх. Вот так, сказать, примерно мы подводим черту под 3 годами украинской войны. Поэтому говорю, пакт Трампа-Путина будет. А что касается судьбы Украины, то уже год полтора-два назад было ясно, что вы, ну, скажем так, про границы 91 года я всегда считал, что это нереалистично совершенно. Совершенно. Кроме того, победа над РФ, ну вот осенью 22 года особенно казалось, что РФ проигрывает войну, и Путин начал шантажировать применением тактического ядерного оружия. Я считаю, что в принципе его психологическое состояние тогда говорило о том, что это возможно. Потому что он пошел на шаг не менее рискованный, чем применение тактического ядерного оружия, частичную могилизацию. И провел ее именно движимый, в общем, представлениями о том, что война находится на грани проигрыша. Но потом-то этот проигрыш рассосался, да, контрнаступление вооруженных сил Украины оказалось неуспешным. Что можно было сделать дальше? Только ситуация объективно переходила. Ну, то есть, опять же, даже осенью 22 года было совершенно ясно, что будет. Да, будет формальная аннексия уже занятых территорий и переход войны в позиционную фазу. Так и случилось. Потом, значит, вот мы живем при долгих годах позиционной войны, при которой РФ, да, естественно, имеет значительное преимущество в ресурсах и сегодня владеет инициативой, но не настолько преимущество в ресурсах владеет инициативой, чтобы разгромить Украину завтра полностью военным путем. Это значит, что Украина имеет хорошие шансы сохранить контроль над 80% территории и приступить к реализации программы созидания новой национальной экономики, который, естественно, будет, может созидаться только руками американцев и их партнеров, ну, так сказать, все эти миллиарды на руки украинские элиты не получат. О чем Трамп и говорит. Де-факто, когда он говорит, что вот, давайте Америку заберет в управление электроэнергетику и атомной электростанции, это будет самым эффективным решением, одновременно лучшей гарантией безопасности. Так оно и
А
есть.
Запорожская-то при этом кому достанется?
А черт его знает. Сейчас посмотрим. Понимаешь, это технический эпизод. Ну, ясно, что Путину не хочется отдавать Запорожскую АЭС, которая уже ему принадлежит. Он не хочет отдавать ничего из того, что у него уже есть.
А у
Но
Ахметова что останется?
ну, что ж, лес рубит, щепки летят. На мой взгляд, ликвидация украинской олигархии как политического субъекта, коллективного субъекта, правившего Украиной все эти годы, это одно из, да простится мне это двусмысленное утверждение, один из главных позитивных результатов войны.
Смотря что придет на смену.
При том, нет, на смену могут прийти.
Пришло же уже, собственно.
Нет, ну, на смену Зеленский многое сделал для деолигархизации на самом деле. Я согласен с этим. Как мы не оценили бы усилия в разных странах, для
Путин
умения.
тоже много сделал для деолигархизации, но есть нюансы.
Вот, сказать. Посмотрим, что будет в любом случае, если говорить о многомиллиардной программе создания новой экономики в Украине. Это не восстановление. Слово восстановление неправильно, потому что восстановление – это возвращение к тому, что было. А здесь не может, нельзя вернуться к тому, что было. Нужно строить что-то совершенно новое, даже понятно, что. Это не в глобальном масштабе новое, а в локальном новое. Нужно просто посмотреть, какие глобальные тренды и какие ресурсы есть у Украины для того, чтобы найти точку пересечения этих ресурсов и глобальных трендов. Там все понятно, но для этого нужно внешнее управление, так или иначе, если называть вещи своими именами. Я, кстати, предлагал еще в 2019 году создать правительство во главе с Христи Фриланд, тогда министром иностранных дел, а до недавнего времени министром финансов Канады. Да, но в Киеве мне объяснили, что правительство Украины существует для того, чтобы, так сказать, выполнять указания президента, а не для того, чтобы делать великие дела. Поэтому никакая Христя Фриланд никому не нужна. Значит, но вот, так сказать, некий такой, так сказать, supervisory board и будет управлять программой создания новой украинской экономики. Что из этого получится, в конечном счете, мы не знаем. Потому что, естественно, Путин, именно не Российская Федерация, а именно лично Владимир Владимирович Путин, в данном случае это не одно и то же. Он будет пытаться все-таки делать все возможное, чтобы Украину полностью поставить под свой контроль. Потому что для него лично это идея фикс. Я как считал прежде, так и считаю сейчас, что даже если бы президентом РФ был человек сколь угодно одиозный и антидемократичный, типа там какой-нибудь Патрушев или Ковальчук-младший, но не Путин, этой войны бы не было. Это очень, очень персональное дело Владимира Владимировича. И, конечно, он будет пытаться сделать в том числе политическими методами по чеченско-грузинскому сценарию, потому что он уже знает, как это делается. Да? Берем образцы исторические. Чеченская война. Тяжелая, кровопролитная, разрушительная, со взаимной ненавистью. Потом обнаруживается кадыровский клан, и все, так сказать, становится так, как должно быть с точки зрения Путина. Неважно в этом смысле, насколько он на самом деле контролирует Чечню. Важно, что он прекратил войну и подчинил формально Чечню себе. Де-факто она не входит в политико-правовое пространство РФ, да это и не важно, это никого не беспокоит. Вернее, Путина не беспокоит, может быть, много кого беспокоит, но не Путина. Грузинский вариант тоже нам известен хорошо. Ну, конфронтация, война, да, не короткая и не кровопролитная, и не разрушительная, в отличие от чеченской и украинской. Дальше победа пророссийских сил, которые сначала не выглядят как пророссийские, но со временем становится понятно, что это они и есть. И вот нечто подобное в Украине Путин будет пытаться сделать так или иначе. Кто преуспеет в этой ситуации, это отдельный большой вопрос, на который у нас пока нет ответа. Потому что очень много факторов неопределенности. То есть, но у Украины есть шанс, исторический шанс сохранить суверенитет Ну вот это финляндский же пример, да, так сказать. Сегодня в очередной раз в рейтинге, в мировом рейтинге счастья Финляндия победила 8-й раз подряд. Я не
С чем мы
анализировал,
ее поздравляем.
на каком, на основании каких параметров формируется мировой рейтинг счастья, вполне возможно, это полный фейк. Но не утверждаю этого, чтобы не обидеть создателя рейтинга счастья. Говорю, не знаю. Но я просто знаю, что иногда очень часто фактические параметры подменяются формальными, и утверждается, что если у тебя там высокий экономический рост, то, и высокие пенсии, то это счастье. Это совершенно не счастье. Это другие совершенно разные, не связанные зачастую между собой категории. Но
Нет, там они какие-то опросы, там они не про экономику, там
и
Индия все равно
экономику тоже.
побеждала. Индия, понятное дело, у нее с пенсиями совсем другая.
Да, но тем не менее, я согласен, что Финляндия счастливая страна, потому что она провела сделку по обмену территории на свободу. А это, в принципе, является важным трендом в современном мире вообще не только для государств, стран и народов, но и для отдельных людей, которые иногда могут жертвовать территориями ради свободы. Вот, сказать, не цепляться за территорию, потому что обладание территорией в современном мире – это не так важно. Это вчерашний день. И мы видим, что многие страны, которые пожертвовали территориями, в общем, выиграли, а не проиграли. А страны, которые не хотели ими пожертвовать или хотели их приобрести, проиграли. Вот Финляндия дала 10% своей территории Советскому Союзу, ну и что? Она стала свободной страной. И все в Финляндии, в общем, очень неплохо. Значит, поэтому эта ролевая модель для Украины, мне кажется, вполне релевантна. Удастся ли ее реализовать? Ну, сейчас мы сказать не можем. Мы можем только предполагать, что будет некая цепочка событий в этом году, как то перемирие. По-прежнему я считаю Пасху 20 апреля реалистичной датой для этого перемирия, хотя, разумеется, далеко не единственно возможной. Выборы президента Украины, которые состоятся осенью и так далее. Потом
Кто
уже пол...
победит?
Ну, на сегодняшний день я повторяю эту банальность, которая в соответствии с принципом банальности Белковского всегда верна. Пока что остаются на авансцене две фигуры – Зеленский и Залужный. Кто из них, и причем не оба будут участвовать в выборах, а только один. То есть фактически выборы будут плебисцитом о доверии заведомому победителю, а не конкурентными выборами в полном смысле этого слова. И кто и пойдет, это зависит от консенсуса, в общем, старших партнеров Украины во главе с США. Скажем так, обтекаемо. Возможно, это будет и не так. Возможно, машинка сломается и будут какие-нибудь хаотические выборы, на которых может победить и пророссийский кандидат, украинский Бедзина Иванишвили. Кто его знает, да? Но сам по себе тайминг перемирия
Да кто такой
выборов.
пророссийский кандидат на нынешних украинских выборах победит?
Ну, он, как и Бедзина Иванишвили в 2013 году, не будет пророссийским формально. Он будет знать это только для себя. Значит, поэтому пока мы не можем сказать, кто это будет. Я говорю, что возможно все. Магистральным сценарием я все-таки считаю победу одного из двух упомянутых мной людей на букву «З» в зависимости от превентивно достигнутого консенсуса на эту тему. Мы знаем, что США не любят Зеленского и что они контактировали с Порошенко и Тимошенко. Но я думаю, не в качестве кандидатов на президентский пост, а в качестве все-таки соучастников игры, которые, естественно, хотят от Зеленского избавиться, разумеется. Да, и в этом смысле поддержали бы Залужного, скорее, чем Зеленского. В обмен на собственное место в какой-то правительствующей конфигурации, которого при Зеленском у них точно нет. Но, хотя я еще говорю, что вот эти все старые элиты до 2019 года, у меня нет избыточного оптимизма относительно их решающей роли в судьбе послевоенной Украины. Все может быть, но тайминг перемирия, выборы, полномасштабные соглашения, да, мне кажется, так или иначе, магистральным сценарием. Еще раз говорю, это по отношению к Трампу, к пакту Трампа-Путина, к Трапуту, это лишь часть пейзажа. Это далеко не весь пейзаж.
Смотри, к этому пакту мы еще вернемся, потому что я о нем хочу поговорить, но я хочу тебя, если можно, коротко спросить о двух интересных вещах. Первое, как ты относишься к этой эпидемии поджогов Теслы? И вообще, в связи с этим, каков сейчас рейтинг в Америке у Демпартии? Потому что я вижу там какие-то ужасающие цифры, 29, 27.
Ну,
То есть
это...
люди жгут, а рейтинг падает. Странно.
Нет, ну, я не вижу здесь прямой причинно-следственной связи между поджогами Теслы и Дэм Партии. Демпартия деморализована, это разумеется, поскольку, сказать, ну, как вот, да, тут не Тесла была по этим деморализации Демпартии, а история с голосованием за бюджет против шатдауна правительства, когда группа сенаторов во главе с Чаком Шумером поддержала позицию Трампа. Ну, то есть ясно, что Демпартия разгромлена, даже не потому, что она проиграла эти выборы, ведь разгромлена и республиканская партия. Это же не республиканская партия в старом понимании этого слова, да? Это трампистская партия теперь на сегодняшний день. Это оболочка, в которой Трамп, там по сценарию фильма типа «Чужие», да, в которую влез и, значит, превратил эту партию в свою. Поэтому разгромлены все старые традиционные элиты, и демократические, и республиканские. И, так сказать, какие больше, еще неизвестно, потому что республиканские элиты должны изображать лояльность Трампу, что им дается все сложнее. А демократические изображать не должны, в этом смысле у них свободы действий больше. Но это значит, что и на руинах вот этой старой политической системы, что мы знали уже несколько лет, как будет формироваться какой-то новый пейзаж. Да, будет трампизм, породит антитрампизм, который может воспользоваться оболочкой демократической партии, а может ей не воспользоваться. Посмотрим, это станет ясно в ближайшие годы. Ну, а что касается поджогов Теслы, в принципе, на сегодняшний день судьба Теслы не очень радужная. Капитализация упала на 40% с начала года. Продажи Теслы существенно сокращаются на всех основных рынках, в том числе на китайском и немецком. И это, конечно, и, собственно, уже акционеры Теслы уже некоторые обратились к Илону Маску с вопросом о том, вернее, с призывом определиться, так сказать, занимается ли он дальше политикой и тем самым на переднюю, является ли для него приоритетом его политической деятельности, которая воспринимается неоднозначно, или судьба, так сказать, Тесла как бизнес-предприятия. И вполне возможно, что Маску придется с этим в ближайшее время определиться. Посмотрим.
Нет, все-таки хотелось бы уточнить вот про эту тактику, потому что, например, вот когда те же самым республиканцам не понравилась реклама Bud Light, то они взяли и не пили пиво, призвали не пить пиво Bud Light, потому что его транс какой-то там рекламировал Дилан Малвейни. Но они не громили
Ну, нет.
магазины Bud Light, они не
Нет, нет,
как бы не
если хоть
навязывали всем свое мнение.
нет.
Здесь, с моей точки зрения, извини, вот там людей, которые по каким-то причинам поджигают чью-то машину, надо предъявлять им уголовное преследование.
Ну, ради бога, а что же мешает это сделать? Это все в руках Трампа, он, мне кажется, обещал.
Но это очень интересный тип мышления, потому что эти люди за все хорошее против плохого. Но они не чураются, так же, как и в случае
Ну,
Путина,
это же мы не насилие.
насилия, и говорят, что это не насилие, а это типа наш такой протест.
Ну, во-первых, надо посмотреть, что это за люди. Я бы не смешивал все в одну кучу. Да, падение рыночных позиций Теслы – это большой очень процесс, и в нем эти поджоги автомобилей не играют существенной роли. Тесла уже не обваливается из-за того, что поджег какое-то количество автомобилей явно небольшое. А это, конечно, зверские хулиганы, которых надо поймать и судить. Я с этим полностью согласен.
Хорошо. Вторая история, которую я хочу тебя спросить перед тем, как мы, если мы успеем, конечно, вернуться к пакту Трампа и Путина, это, конечно, закрытие Радио Свободы, потому что я тут с удивлением, ну, как-то для меня они были такими смешными деколонизаторами пельменей, но я за последние 2 недели обнаружила, что, оказывается, это были просто светочи демократии, без которых мы не можем, без которых мы не узнаем, как деколонизовать пельмени.
Ну, Радио Свобода имеет огромную историю, начнем с этого,
Да.
да?
Я про сейчас. История все понятно. С историей давай прямо сразу согласимся, что это вот
И как я и говорил, поскольку
как Amnesty International. Вот они были замечательными. Да.
для меня лично Белковского, значит, всегда, вот это важная часть моей мотивации, чего я не скрываю, что когда я анализирую то или иное событие, я анализирую с точки зрения личной вовлеченности в него. А помимо, так сказать, тех или иных идеологических, технологических, исторических или прочих приоритетов, поэтому я могу сочувствовать, я сейчас утрирую, да, я не в прямом смысле этого, я могу сочувствовать диктатору и тирану, если он не сделал что-то хорошее. Потому что я считаю, что если диктатор или тиран сделал мне что-то хорошее, он имел мотивацию сделать мне что-то хорошее, значит, он меня оценил. А всякий человек в конечном счете, один из важнейших мотивов любого человека – это признание, как учили нас еще древние философы. Вот, и, так сказать, поэтому я могу видеть в этом диктаторе тиране положительные стороны, которых не видят в нем другие. Радио «Свобода» – это не диктатор и не тиран, поэтому я говорю, что это сравнение не вполне корректно, стилистически. Я с ним много лет сотрудничаю, я там много раз выступал, там работают приятные мне люди, поэтому я не могу быть полностью объективен в оценке того, хорошее это медиа, плохое, эффективно экономически или нет. Я, безусловно, сожалею о том, что у этих людей возникли проблемы. Весьма. Сейчас я бы зашел бы с другого конца. Сейчас вот Евросоюз заявил, что он может взять на себя финансирование такого типа медиа. То есть возобновить Радио Свободу уже под эгидой Евросоюза. Я считал бы, что если так делать, то, во-первых, нужно решительно модернизировать платформу, на которой это делается, потому что старое вот олдскульное радио несколько устарело, прям так мягко говоря. Во-вторых, если говорить о русскоязычном вещании, то, разумеется, здесь самое главное, чего не должно делать русскоязычное медиа, это объявлять русских генетическими рабами и недоразумением мировой истории. Тем более, как показывает опыт истории
Но
мировой.
какой там уже был весь смысл? Это же был, собственно, извини, их никто не смотрел, но они легитимизировали этот нарратив. Они
Ну, нет,
легитимизировали этот
ну,
нарратив как нарратив,
я-то
что
там много
надо
раз.
к нам каяться и сопли.
Знаешь, ну это, нет, ну это утверждение настолько же некорректное, как то, что, условно говоря, там «Эхо Москвы» существовало, чтобы отмазать Путина и «Газпром», и, значит, Венедиктов агент Кремля. Да? Я много раз выступал на «Эхе Москвы» и даже имел там собственную программу на протяжении нескольких лет. И я никогда ничего, Венедиктов мне ни разу не сказал, что я должен говорить, что не должен. И я, так сказать, говорил только то, что хотел, не подвергаясь ни пре, ни постмодерации. Так и на «Свободе». Там много раз выступал и я излагал свои позиции, которые так сказать, никак не совпадают с линией на...
А когда, кстати, ты последний раз там выступал? Потому что меня
Несколько
тоже
месяцев
туда
назад.
звали.
Несколько месяцев назад я там
А что
выступал.
случилось? Почему не звали там, я не знаю, 2 недели назад?
Нет, ну я и так выступал там не каждый день. Я же не должен быть в каждой бочке затычкой. У меня же не было там своей программы. Нет. Я всегда говорю то, что считаю нужным, и, так сказать, и
Взаимно.
никто не мешал мне это
Так
говорить.
понимаешь, я просто понимаю, что мы с тобой играли роль тряпочки, которая прикрывала это самое,
Ну,
деколонизацию
мне
Бельгии.
сложно об этом судить, потому что у меня нет полноты картины. Да? Поэтому я не хотел бы облыжно обвинять Радио Свобода без достаточных о том оснований. Но, возвращаясь к моему тренду, то есть, если у тебя есть эта картина, ты имеешь полное право ее транслировать. У меня ее нет. Поэтому я ее не транслирую. И в известной степени я сожалею о случившемся. Но если создавать свободу по новой, то, во-первых, вот я бы отметил бы два важных пункта, что надо качественно модернизировать эту платформу сообразно современным представлениям о медиа, и б, значит, что все-таки она должна быть эмпатична по отношению к русским, а не наоборот.
Ну, слушай, у нас осталось буквально 2 минуты. Я даже не знаю, стоит ли затевать большой разговор
Трампа.
пункт Трампа, пакт Трампа
Может быть,
и
большого и не стоит, обсудим это в следующий раз. А что у нас осталось? Какая-нибудь мелочь, которую можем обсудить за 1 минуту.
Ну, разве то, что спросить, что ты думаешь про историю с Оксимироном, потому что я вот тут с удивлением заметила, что это расследовательница, я ее не назову, это именно расследователька, извини, которая, значит, рассказала нам эту историю, но упустила много важных моментов, которые потом заметили другие люди. Она, оказывается, когда был 7 октября, она же всем говорит, что вот ее понятие об изнасиловании, это когда... Если женщина говорит, что ее изнасиловали, значит, что ее изнасиловали, надо верить. Но вот, ты знаешь, оказывается, когда было 7 октября, она говорила, что вот тут вот, да, конечно, что-то было, но мне странно, что нет официальных известий, надо еще посмотреть детали, очень важно. Но, в общем, короче говоря, вот 7 октября ее не убедило, ее нужны были официальные расследования. А
Ну,
так она
смотри, тут
женщина
я нет.
говорит,
Ну,
надо
во-первых,
взять
я
ответственность.
противник этого приема, что если она плохая в другом месте, то это значит, что она плохая и в этом. Не знаю, да?
Минуту методологии.
Значит, надо разбираться. Ну, что я хочу сказать? У меня тоже нет однозначного мнения по этому вопросу. То есть я говорю, что, безусловно, очень плохо, значит, склонять к сексу несовершеннолетних. Это не имеет отношения к Оксимирону. Это я полностью поддерживаю как тезис. просто, да, как
Да,
абстрактный,
просто мне не совсем
как
понятно,
абстрактный
насколько это имеет
теоретический тезис,
отношение к Оксимирону,
но я,
потому
да,
что
но,
выяснились такие, извини,
да,
подробности,
но я, нет,
то...
цикавый, очень важный договор, что, безусловно, мы вот на волне всего этого мету, которая начиналась с и Харви Вайнштейн, вот, ну, сравнивать с Харви Вайнштейн. Харви Вайнштейн, да, очень нехороший человек, я согласен, я изучал его биографию очень внимательно, но виноват он не в том, что он навязывал секс. Виноватым в том, что он, это для него было формой власти. Он таким образом самоутверждался и показывал свою власть над людьми. А секс его вообще не очень интересовал. А интересовал он скорее как раз некоторых его партнерок, которые через постель Харви Вайнштейна делали карьеру. И когда начиналось MeToo, соответственно, практически в самом начале этого славного движения, его лидерка Дарья, Азия Ардженто, прошу прощения, Дарья Ардженто, это ее отец, Азия Ардженто, попала под уголовное дело в Калифорнии в связи с соблазнением несовершеннолетнего сама. Точно так же, как проворовались БЛМщики и так далее. Это все понятно. Да? Вот что мы видели, например, судьбу Кевина Спейси, который одного из лучших актеров современности, который, значит, лишился карьеры на много лет.
Там же был еще другой, я плохо актеров знаю, но шикарный, вот которому и дали роль, которого выгнали из «Фантастических зверей».
Этого я не помню, никто, не важно. Кевин Спейси, который потерял карьеру, потом все суды его оправдали. А он потерял 10 лет жизни.
Джонни Депп, извини, что я уже как бы
Не, ну а, ну
перебиваю, встреваю.
Джонни Депп,
Джонни
Джонни
Депп,
Деппом.
который, более того, оказалось, что Джонни Депп, ну, конечно, тоже не подарок, и у него, конечно, кукушка уехала, но у госпожи Амбер Хёрд кукушка, по-моему, уехала
Нет,
еще больше.
Амбер Хёрд совместно с ее партнеркой Тасси Ван Ри, это доказано в суде, просто были бандой вымогательниц. Вымогатели, которые охмурили сначала Джонни Деппа, до него еще кого-то, а потом Илона Маска же охмурили. И с него получили отступные с Илона Маска, только поэтому он не влип в ту же историю. Просто потому что он гораздо богаче Джонни Деппа, и он дал им очень крупную сумму, после которой они заткнулись. Если я ничего не путаю. Если путаю, приношу извинения. А с Кевином Спейси вообще случилась очень плохая вещь. Итак, возвращаясь к этому. А все суды оправдали Джонни Деппа и Кевина Спейси в итоге. Да, поэтому без судебного вердикта я не готов оценивать Оксимирона, и я не хотел бы, чтобы это было казусом Кевина Спейси. Вот что я хочу сказать.
Я боюсь, что это будет хуже
Вот суд
казуса
признает
Кевина Спейси.
Оксимирона виновным, тогда я скажу, я подчиняюсь решению суда и уважаю судебную власть. Оксимирон – это весьма крупный по меркам современной эпохи художник, не боюсь этого слова. И мне не хотелось бы, так сказать, участвовать в кампании его травли уж точно, но мне не хотелось бы выносить окончательные выводы по поводу моральной и юридической квалификации его поступков без решения суда, да простится мне эта суконно-кондовая фраза, которой можно прикрыть все что угодно. Но иногда суконно-кондовые фразы оказываются самыми правильными. Так,
Да,
построено.
особенно если учесть, что против Оксимирона есть уголовное и административное дело и всякое прочее в Москве. Так что я думаю,
Ну,
что
тем более,
действительно
ну, в
тут
этом случае это...
уникальный союз расследователек
Но,
и
нет, ну, я,
Следственного
опять же, я
комитета.
ничего не знаю про расследователя и так далее. Может быть, они кругом правы, и суд это докажет. И тогда я скажу, да, они правы, Оксимирон не прав. Но пока суд это не доказал, я бы воздержался точно от каких-то ни было инвектив жестких против Оксимирона точно.
Окей, я рекомендую некоторым нашим слушателям посмотреть Твиттер. Там довольно любопытные сейчас уже стали приводиться факты, которые, как бы это сказать, вот первоначальные наши чувства, особенно вот в части 13-летняя девочка, там систематический груминг, 16 лет бросил, ну, как бы вот именно сама канва того, что произошло, мягко говоря, приобретает совсем другие оттенки, даже не считая, ну, самое простое, да, то, что после того, как у них был секс, она всем ВКонтакте написала, радостно поделилась, что у нас была целая оргия, была, судя по всему, этим... Не видно, чтобы она была этим недовольна. Еще потом несколько лет, соответственно, проявляла знаки внимания Оксимирону, писала под его текстами разные положительные вещи. Потом, когда она переехала в Калифорнию, попала к психоаналитикам, вышла замуж, как я понимаю, как она говорит, за какую-то большую гугловскую шишку. Вот тут и оказалось, верьте всем, что это была чудовищная травма. У нее был мальчик до, ты знаешь, Оксимирона, то есть там даже просто по их переписке видно, что она, мягко говоря, изменила с Оксимироном вот этому мальчику.
Ну, в общем, я здесь как раз мы можем вернуться к сейчас в мире происходят автократы, не исключая и Трампа, подвергают гонениям судебную власть. Вот давайте реабилитируем судебную власть все-таки, поскольку, сказать, несмотря на то, что ее репутация была неоднозначной, все-таки она по-прежнему сохраняется. И очень хорошо, если судебная власть поможет нам решать такие вопросы, потому что общий принцип демократии, согласно которому некоторые выводы и некоторые утверждения не имеются, невозможны без решения суда, кажется мне очень правильным.
Да,
Если кто-то
извини.
хочет идти в суд, то он должен идти в суд и отстаивать свои права, для чего у него есть все возможности, а просто подвергать кэнселингу человека без судебного решения, это, мягко говоря, поспешно, как минимум.
Да, но поскольку суд будет московский, там будет много гитик. Извини, что вот, извините, господа, и Стас, извини, что я тебя задерживаю. Просто, если честно, я могу сказать, почему я в бешенстве. И чем больше я деталей узнаю, тем больше я в бешенстве. И вспоминаю вот как раз этот кейс Амбер Хёрд и Джонни Деппа. Потому что я в бешенстве из-за девушек, женщин, которым действительно изнасиловали, которым действительно нанесли тяжелейшую душевную травму, искалечили жизни, иногда просто человечески искалечили. И когда их вот из-за деятельности этих расследователек будут воспринимать вот в том же ключе. Вот это меня бесит. Неужели нельзя было сначала расследовать, а потом рассказывать, тем более, что, извини, я тут узнала, пишут, по крайней мере, что Оксимирон умирает от рака, от лейкемии. Я не знаю, это так или не так, но ведь Красильникова должна была это видеть. Это единственное, что она должна была знать.
Ну, посмотрим. Сделаем следующий шаг на этом пути. Я просто не знаком с большинством деталей этой истории, поэтому пока добавить мне нечего, увы. Желаю всем Оксимирону удачи.
Да, Оксимирону, если он, не дай бог,
И
болен,
здоровья.
если это правильная информация, то мы ему желаем вот просто всяческого здоровья, потому что, ну, потому что это совершенно великолепный рэпер, просто человек, которым можно гордиться.
Ну что, благодарим всех, огромное спасибо, я побегу, с вашего позволения. Подписываемся на все наши YouTube-каналы. Большое спасибо Юлии Ватыниной и всей нашей аудитории. До встречи через неделю. Ура!
Меньше даже, чем через неделю, потому что, напоминаю, что дежурная по эпохе у нас обычно по вторникам. А вы действительно, господа, подписывайтесь, делитесь, ставьте лайки. Извините, что у нас так про Оксимирон очень смутно получилось, потому что, еще раз, чем больше я узнаю подробности этой истории, сначала были очень сомнительные реакции, тем больше у меня глаза становятся квадратные. И приходите к нам в субботу, код доступа, и не забывайте, что сотворение Бога, да, уже есть в магазинах и даже есть в электронном виде. А хочу сделать маленькое объявление на следующей неделе. Я все задолжала большой текст про Иисуса, но поскольку вышло сотворение Бога, я решила, что лучше начать с сотворения Бога, и у нас, надеюсь, будет большая лекция про Моисея. Наш большое спасибо. Галстук очень хорошо себя вел. Тоже прослушал лекцию.